5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». В студии Светлана Сорокина и Лилия Шевцова. Мы продолжаем наш разговор. И сейчас в новостях услышали очередную неприятность, да, которая приключилась с Михаилом Касьяновым. Не удалось ему провести сегодня съезд. Некое какое-то раздвоение этого съезда и размышления Михаила Касьянова о том, стоит ли ему дальше за этот бренд бороться. Вообще, как вам эта борьба Касьянова, Лилия?
Ну, во-первых, Светлана, помните, вы задавали себе и мне вопрос, насколько власть уверена в себе?
Да,
вот,
да.
Вот это как раз и принцип неуверенности власти. Ну, дали бы Касьянову организовать съезд. Ну, в какой степени Касьянов может стать соперником власти, если у президента 73%? А вот нет.
А, Лилия, может быть, здесь другой поворот можно рассмотреть, что просто это уже привычка не пропускать ничего, никакой мелочи. Вот такая привычка, может быть, не знаю, там, профессиональная, вот там, такая четкость ФСБшная.
Это привычка, но это нечто большее. Это не ФСБшная штука, это просто так работает система. Эта система работает как каток, либо как садовник, который должен выстричь все пространство.
Вот.
Система не существует, но это не ФСБшная логика. Угу. Даже при каком-либо гражданском, скажем, президенте, если бы Ельцин остался бы на третий, четвертый срок, система работала точно так же. Сейчас мы уже говорим о логике катка. Вот. А между прочим, к Касьяну очень многие относятся, скажем так, пренебрежительно, сбрасывая его со стола как крошку. А я напомню, по крайней мере, уж не о Ющенко, это уже такой хрестоматийный пример, а сейчас вспоминаю такого человека, который мало известен в России. Вот был такой в Испании любимец Франко, Адольфо Саарес, кстати, из фашистской фаланги. Взял и стал антисистемным политиком. Взял и вывел Испанию из фашизма, из диктатуры, в общем, в демократию. Первый демократический премьер. Касьянов, мне кажется, имеет шансы при определенных обстоятельствах, если часть политического класса, ну вот те, которые около кормушки, ощутят, что неловко, неопределенно, опасность, угроза, и станут, как мыши, прыгать с корабля.
И искать своего лидера.
И вот в таком случае для них Касьянов может гарантировать выживание, по крайней мере, выживание. Возможно, Касьянов может гарантировать более постепенный и более безопасный переход к новой системе.
В общем, непредсказуемость, она как бы и настораживает, и в то же время примиряется с нашей российской политикой, потому что на самом деле все может быть.
По крайней мере, если бы все было предсказуемо, мы были бы с вами в бетоне.
Да.
Непредсказуемость дает шанс.
Ну, вы знаете, вот интересно, действительно, интересно понаблюдать, что дальше будет делать Касьянов, потому что испытание такое всерьез. На него натравливают, его сживают сосвету, на него заводят там уголовные дела. Посмотрим, если пройдет все эти испытания.
По крайней мере, он идет.
Да?
По крайней мере, он идет. Он мог остаться плавать по Средиземному морю.
Ну, где-то. Мог, да. Во всяком случае, пока что непонятно. С его фигуры пока еще непонятно. Итак, хотела перейти я все-таки к внешней политике. Лилия, а как нас сейчас воспринимают в окружающем мире? Вот Россию.
Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, конечно, нужны социологические данные. Но вот так из моего опыта общения в других столицах, мне представляется, что вся эйфория по поводу России, по поводу перспектив России, даже движения к Европейскому Союзу, к Европе, по поводу перспектив партнерства с Россией, эти иллюзии давно отсырели и задвинутый в глубокий ящик. Я думаю, что мир взирает на нас все больше с подозрительностью, все больше даже, понимаете, с ожиданием какого-то выверта. По крайней мере, формула отношений России и Запада, она может быть облечена вот в такую достаточно банальную формулировку. Партнер, соперник. Есть вопросы, по которым Россия сотрудничает и с Европой, и с Соединенными Штатами. А есть вопросы, по которым Россия уже очень жестко играет мускулами. Особенно, если речь идет о постсоветском пространстве.
Ну, здесь особая ситуация. У нас такое ощущение, что, знаете, как в семье после развода. Вроде уже все в разных живут квартирах. Но все равно такая подозрительно ревнивая, болезненное восприятие любых контактов другой страны. Вот у меня такое ощущение.
Да, пожалуй, вы правы. Может быть, вы вспомните, что, по крайней мере, в прошлом году, году, да и в этом году Владимир Владимирович Путин несколько раз повторял, что Россия должна вести более прагматичную политику в пост-СССР.
Ну, по идее,
Россия
так и должно быть,
не должна стремиться к монополию на постсоветском пространстве. Но вот
ведь все равно следим.
Прагматизм разбился в дребезги. Украины не могли пережить Украину.
Это сейчас газовая атака с Украиной.
Я слушала, кстати, передачу, в которой, только начало передачи, в которой участвовал Радзиховский, Павловский и другие ребята.
Да-да.
К сожалению, не дослушала. Но если... Давайте мы с вами немножечко структурируем вашу позицию. Я вам предложу свою, и интересно, согласитесь вы или нет.
Да?
Если четко и жестко, то я думаю, что Россия давно должна была перейти на рыночные цены по энергоресурсам и по всем остальным показателям, со всеми новыми независимыми государствами. А они должны были стремиться к этому, потому что это единственная возможность нормальных отношений и избавления от взаимных комплексов, и избавления от взаимной паранойи. Но вот, кстати, ошибка Украины в том, что, может быть, это стратегический провал Ющенко в том, что, поворачиваясь на Запад, он еще подумал, что если даже мы будем с Западом, то можно выйти на $50 за 1000 кубометров с Россией, что любовь может быть бесплатной.
Угу.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот это была ошибка Украины. Но что касается России, когда она использовала декабрь месяц для того, чтобы жестко потребовать от Украины «плати», и точка.
В общем, так резко взвинтить еще раз цены.
Да, это очень похоже на откровенную политическую задачу. Это очень похоже на стремление обвалить Ющенко, обвалить украинскую экономику и заставить хохлов приползти к нам на коленях.
А нам что, выгоден их кризис? Неужели нам может быть...
А между прочим, вот это может быть и ваша задача на следующую неделю. Нам нужно, я слышала какое-то высказывание, хорошо, даже если экономически мы ничего не получим от этого повышения, так сказать, цены на газ с украинцев, хотя бы мы им по лбу стукнем. Вот приблизительно вот такой вот, по принципу, лучше бы у соседа корова сдохла. Вы помните это? Такую психологическую тонкость нашего национального характера.
Да.
А между прочим, если доказать народу, что недружественная Украина, это очень дорого обойдется для России. Недружественная Украина – это не только закрытие границ, это не только повышение оплаты виз, это не только проволочки с нашим посещением своих родственников на Украине, это не только проблема для русскоязычного населения на Украине, это не только проблема для, кстати, для металлургии и шахт, для промышленности Донбасса, которая пользовалась вот этими, так сказать, любовными ценами в $50, но это в конечном итоге и НАТО вблизи российских границ. Это и НАТО, так сказать, на месте стоянки нашего Черноморского флота в Севастополе.
Угу.
И когда вот это народ поймет, может быть, он начнет относиться по-другому к российским попыткам свергнуть Ющенко. Но опять-таки Черномырдин может оказаться прав со своим «хотели как лучше». Ведь таким образом, может быть, пытаясь помочь Януковичу обвалить нынешний политический режим, может быть, мы просто способствуем мобилизации украинцев на антироссийской базе?
Да, лишний клей, лишний
цвет. И Ющенко наберет очки. Но даже если придет Янукович, если даже придет Янукович, так же, как в случае с Кучмой, мы поддержали Кучму, и чем это обернулось? Кучма стал проситься в НАТО.
Угу.
Вот везет нам.
А вот вопрос. Ющенко сильный руководитель? Сильный лидер?
По всем данным, которые поступают из украинской прессы, из наших наблюдений, Ющенко не сильный руководитель в нашем смысле. То есть он не стремится получить все рычаги власти и сконцентрировать их в своих руках. Он абсолютно не авторитарен. Он, очевидно, не очень прагматичен и рационален. Очевидно, у него проблема есть с оперативным управлением. Но проблема не в этом, проблема в другом. Есть кое-чему завидовать. По крайней мере, украинцы в ходе этого политического кризиса пытаются разрешить его, не прибегая к 93-му году, к нашей формуле разрешения кризиса. Во-первых, украинцы постепенно привыкают к плюрализму. Украинцы постепенно привыкают к тому, что нужно находить постоянно компромиссы и идти на уступки друг другу. Более того, Свет, Украина, славянская страна, братья по крови, идет на потрясающий эксперимент, вводя парламентскую систему и поворачиваясь на Запад. Вот если эти хохлы, к которым относятся с таким пренебрежением наш политический класс, если они сумеют это сделать, если они станут частью Европы и цивилизованного мира, с их православием, с их, славянскими корнями, значит, это будет значить большой эксперимент для самой России. Это докажет, что и мы это можем. Ну, кстати, вы спрашивали, очевидно, мы запамятовали, спрашивали о внешней политике. Есть термин, которым эту внешнюю политику определяет сам президент и Министерство иностранных дел. Это многовекторность. А в переводе с усложненного языка на наш человеческий это означает,
куда
Россия
хочу, туда и гляжу,
хочет,
да?
Да, быть кошкой, которая гуляет сама по себе, ни с кем окончательно не дружу, ни за кого окончательно замуж не выхожу. Это в данный момент может быть неплохо. Это открывает нам огромные перспективы отношений
не
с Европой, Индией, Китаем, Соединенными Штатами. Особенно в ситуации, когда мир настолько раздроблен, и в принципе мир остановился в замешательстве. Европа точно уж в кризисе. Соединенные Штаты, ну, понятно, где они, увязли в Ираке и с собственными проблемами Буша. И все это открывает огромный простор для маневрирования, для маневров России, внешнеполитических маневров России. Но ведь сколько можно ходить самой по себе, а? У нас ведь потенциала не хватит, чтобы вот в этом сложном мире на перспективу 25 лет остаться в одиночестве. А нас уже некоторые досужие западные аналитики, вот, в том числе достаточно уважаемые, типа Генри Киссинджера, помещают под систему не золотого миллиарда, то есть не со всеми западными странами, и даже не во вторую подсистему Китая и Индии, которые быстро догоняют золотой миллиард, а нас помещают в третью подсистему, которая называется подсистема сырьевого обслуживания развитых стран. И как раз вот этот наш лозунг «сырьевая сверхдержава», он очень хорошо отражает нашу траекторию.
Ужас.
И готовность нашу остаться в этой подсистеме.
И самое ужасное, вот тоже ощущение последнего времени, что наша дружба, она как-то вдруг завалилась на Киргизию, там, на Белоруссию.
Скажи мне, с кем ты дружишь,
я
скажу, кто ты.
И какие-то у нас опять-таки вот друзья снова определились. Ну,
а почему?
Желаю всего хорошего.
Мы можем перечислить их. Каримов.
Да, был соперник.
Ведь он и ночевал в предбаннике.
И вдруг после подавления...
Лукашенко.
Да.
Тоже к нам относится, в общем, постоянно делая неприятности и нам, и президенту Путину. Вы помните, сколько историй не только с российскими журналистами в Белоруссии, но также с вытеснением российского бизнеса, с нежеланием продавать нам собственность и так далее, но тоже в друзьях.
Да.
Но есть и несколько других. Иран, Сирия. Почему-то мы собираем под свою крышу всех, кого изгоняет из приличного дома.
И со всеми их заявлениями, скандалами.
Поддержку, плечо. В очень хорошую ситуацию вляпываемся.
Да, вот это, кстати говоря, мне кажется неприятным. Да, неприятной тенденцией, так скажем. Действительно. Как мы, конечно, гуляем сами по себе, но
не только неприятная тенденция, это просто опасная тенденция.
Да. Это верно. Я, кстати говоря, хотела упомянуть, что вы, насколько я понимаю, в Украине бываете довольно часто, интересуетесь, да, процессами, которые там происходят. Я вот только что недавно была в Грузии. И тоже такие интересные впечатления, хотя было очень короткое время, но общалась с очень многими людьми.
А, кстати, если это можно переквалифицироваться, я же все же старый журналист.
Зря упомянула.
Ах, нет, это интересно, кстати, и какие наблюдения?
Но впечатления у меня, конечно, очень обрывочные и абсолютно столичные. И, конечно, Тбилиси также не Грузия, как Москва, не Россия. И, разумеется, там немножко все по-другому. Но вот если говорить о наблюдениях вот за властью, то первое, что тревожит, абсолютная чехарда в кабинете министров. Вот люди меняют должности, в течение могут там 3 месяца быть то одним министром, то другим, и это не считается ненормальным, это считается даже хорошо. Саакашвили сам объяснил мне, что мы все равно решаем все коллегиально, а здесь практически идет поиск, где человек на каком месте лучше сгодится.
Свет, а есть впечатление, что он смог как-то консолидировать свою власть, по крайней мере?
Есть впечатление на данный момент, что у него сформировался некий близкий круг, его таких вот людей, которые имеют доступ к его, телу, к его сознанию, да, к его уху. И он больше слушает уже этот узкий круг, чем кого бы то ни было. Мне кажется, что это нехорошо.
Свет, то есть фактически вы делаете вывод, что по механизму властвования Грузия не очень-то отличается от нас?
Думаю, что отличается. Все-таки там все ближе, и власть ближе. Угу. И к народу, к городу, к стране все ближе. Просто потому что страна меньше, все теснее. Вот еще, кстати, один вопрос. Я много общалась с теми же журналистами, немножечко там телевидение поглядывала. И тамошние лидеры, особенно самые верхние, очень пристально следят за тем, какую картинку дает, в первую очередь, телевидение. И очень пристально за этим следит.
Но телевидение самостоятельно, независимо?
А вот уже нет.
Уже
вот
нет?
Мое впечатление из разговоров с журналистами, что уже нет. Тоже Рустави-2 таки стонет. Бывший штаб оппозиции,
да,
который при Шеварнадзе имел свободу слова, да, так
и
на
фактически застрелящий
революцию. Сейчас, да, да, и много сделавший для этого. А сейчас согласовывают гостей, которые приглашаются, например, на прямой эфир, и высказывают там свое отношение, и могут дать запрет там кабинету министров для того, чтобы ходить на эти самые ток-шоу. Ну, в общем, такие известные картинки с выставки. Вот это мне
грустно.
Не понравилось.
Это
не
грустно.
Понравилось.
Потому что в таком случае Грузия не выходит за пределы традиционной постсоветской
системы.
Я
надеюсь, что это всего лишь такой вот мой короткий критический взгляд, потому что было и много того, что мне понравилось там, и, безусловно, оно есть. И я всячески желаю, чтобы у них все было нормально. Но хотелось бы, чтобы они отдавали себе в этом отчет. Вот в этих вещах, о которых я сказала. Хотелось бы. Хотя вы же понимаете, как трудно любить прессу со всем ее своеволием, да, и прислушиваться ко многим мнениям, а не к мнениям узкого круга лиц. Это все сложно. Вот. Ну, что
Вы знаете, что, Свет, по крайней мере, мы с вами должны пожелать и украинцам, и грузинам удачи, потому что если они не справятся, и если Саакашвили, Ющенко, Тимошенко, Янукович, если они не справятся, нам же будет хуже.
Это точно, нам будет хуже. Кстати, по поводу газа, вот мне Бендукид заговорил, что по поводу газа, говорит, ну мы переживем этот разовый удар, если нам поднимут цены, хотя, конечно, будет тяжело, но там, типа, можем демонтировать тот кусок газопровода, который ведет в Армению.
Свет, между прочим, опять-таки, по закону Черномырдина, мы делаем великолепный подарок и Грузии, и Украине, и мы не делаем подарка Лукашенко, как мы знаем, 46%, 46 долларов за 1000 кубометров,
да,
мы сохраняемся.
Да, плата за
дружбу. Почему подарок? Потому что, наконец-то, мы заставим эти страны реформировать экономику более быстро, отказываться от тяжелых, ненужных постсоветских предприятий, сберегать сырье.
Да.
То есть мы дойдем. Такой толчок.
Ну, лишь бы они воспользовались, лишь бы их экономики
мы
этим воспользовались.
Шанс.
Да.
Мы даем шанс.
Потому что на самом деле это нормально. Те самые рыночные, мировые, там, средние эти цены, которые должны
мы
быть.
Мы даем шанс.
Что еще хотела спросить, поскольку несколько минуточек осталось, очень хочется об этом. Вот если говорить о не о политике уже, да, там внешней и внутренней большой, да, к чему-то более человеческому, тем более, что Новый год очень человеческий праздник такой, не декретный, по большому счету. Хотелось поговорить о человеческом. Вот мы уже говорили о том, что у нас чудовищное расслоение имущественное. Кстати говоря, в какие-то там жуткие разы отличаются.
15 раз между богатыми и бедными. То есть по статистике мировой, это уровень превышает уровень взрывоопасности. Вот 14 раз общество относительно стабильно, 15 раз.
15 раз это что, имущество
между,
самых богатых?
Между бедными и богатыми.
В 15 раз
15
разрыв.
Раз.
И это уже взрывоопасная такая ситуация.
Согласно международной классификации.
И
да.
Только, наверное, наша особость такая. И
терпение,
да, дает возможность не взрываться. Да. Так вот, действительно зашкаливает это расслоение. И не случайно, наверное, эти опасности тоже понимают вверху, поворачиваются там к социальным программам, о чем мы уже говорили, и пытаются привлечь, вернее так, напомнить бизнесу о необходимости социального партнерства. И будущий год уже объявлен годом меценатства и благотворительности. Ну, красивое имя, высокая честь, все замечательно. В принципе, бизнес как-то участвует в этих социальных программах, хотя некоторые справедливо настаивают, что социальное партнерство здесь не подходит. Социальное партнерство – это платить честно налоги, да, и уже этим участвовать в поддержке низов. Но, может быть, о социальной сострадательности, что ли, говорить, или, ну, не знаю, о сочувствии. Вот что здесь нужно сделать для того, чтобы немножко выровнять ситуацию? Она должна быть выровнена.
Свет, очень хорошо, что мы эту тему затронули, то есть человеческую тему, и тем более вы тот человек, который знает, как ее затронуть. Между прочим, 80% российского бизнеса каким-то образом участвует в социальных проектах. Но проектах, которые организует государство. И только 10% бизнеса дает деньги инициативным группам, некоммерческим организациям. То есть
каким-то фондам, которые ближе к проблемам.
Какие-то любительские проекты близко к населению. А между прочим, если власть занимается собой собственной кормушкой, то общество, а именно те люди, которым повезло, очевидно, и должны помочь тем, которым не повезло, слабым и бедным, выжить. И поэтому то, что вы затронули, соучастие, сострадание, пожалуй, это одна из основных проблем нашего населения. И, очевидно, мы каким-то образом должны тренировать вот все зоны в наших мозгах, которые отвечают за сочувствие.
Как это делать? Дело в том, что вот что касается богатых людей, то, во-первых, совсем богатых, наверное, не так много, которые реально могут жертвовать какие-то большие деньги. И они там детей разместили уже за границу, жены тоже чаще всего за границей живут, и они в любой момент могут съехать.
Свет, но вы же участвуете в фонде. Мы говорили сейчас об этом фонде,
да,
который помогает детям.
Да. Да, и это, кстати, финансируется большим бизнесом, да. Но вот почему там, не знаю, средний, какой-то малый бизнес вот все-таки не слишком вовлечен в такие проекты?
Вы знаете, у меня вот такое ощущение, по крайней мере, масса людей вокруг меня в чем-то участвует. Угу. Один, например, помогает детскому садику. Второй купил аппаратуру для местной поликлиники. Третий, человек, которого мы, кстати, с вами знаем, он фактически содержит детский дом, где находятся дети с зайчьей губой. Масса инициатив, но проблема в чем? И вот, кстати, почему бы вам не приглашать этих людей на свои программы, говоря о том, что есть не только крупный бизнес, который помогает чиновникам осуществлять аппаратные социальные проекты, но есть люди, которых никто не знает, которые набивают машину детскими вещами и едут просто в выбранный детский дом каждую субботу и воскресенье. А таких людей очень много. Но они, очевидно, нуждаются в том, чтобы создавать свои так называемые сетевые структуры, чтобы общаться друг с другом, чтобы находить понимание, опыт. И таких людей вы очень много найдете. Очевидно, это вы тот человек, который может помочь следующему году быть годом соучастия, сострадания.
Ой, как-то вы вот меня прямо...
почему нет?
Как-то вы меня озадачили. Но просто меня действительно эти темы очень волнуют. И я думаю вот о чем. Почему-то вот, кстати говоря, крупный бизнес, когда приглашаешь поговорить именно на тему меценатства и благотворительности, не очень хотят об этом говорить. Почему-то все время боятся чего-то. Может быть, не знаю, может, очередных налоговых проверок, да. Но мне кажется, действительно, это все должно быть массовым, потому что даже в самых развитых странах, где хорошо развита сеть социальной поддержки, все равно всегда находится масса применения для вот таких вот некоммерческих общественных организаций, которые поддерживают самые разные группы населения. И в этом смысле, конечно, очень бы хотелось, чтобы эти самые некоммерческие наши организации не прикрывали, а давали возможность развиваться им далее и далее, потому что это есть насущная необходимость. Иначе дело плохо. Потому что мне кажется, что люди, которые сегодня замечательно живут и своих детей растят как-то отдельно от всех остальных, не понимают, что в будущем они все равно столкнутся лицом к лицу с тем, кто обездолен сегодня. Это будет, наверное, страшно. Вот. Ну, собственно говоря, вот наше время подошло к концу. Лилия, я поздравляю с наступающим Новым годом.
Я вас тоже и
спасибо,
всех слушателей.
Да. Мы попытались, уважаемые радиослушатели, подвести немножко итоги года с Лилией Шевцовой, политологом, специалистом из...
Журналистом.
И журналистом, да, журналистом, с обратом по профессии. Надеюсь, что в будущем году мы встретимся еще. Спасибо вам за внимание. И на прощание такая вот моя небольшая реплика, которая, мне кажется, неплохо монтируется с финалом нашего разговора. Спасибо.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
В начале декабря ко мне в руки попал красочный буклет. Некая фирма предлагала заинтересованным лицам эксклюзивный новогодний праздник в одном из роскошных дворцов Парижа. Несколько тысяч евро за несколько часов в исторических декорациях позапрошлого века. Кареты, камзолы и французские гувернёры для детей за отдельную плату. Все вокруг озабочены подготовкой к Новому году, особенно родители. Кто же не хочет устроить праздник для детей? Московские туроператоры перевыполнили все мыслимые планы по прибыли. На склонах Куршавеля и в Диснейлендах всех стран мира родители будут окликать нарядных детей по-русски. Оставшиеся по каким-то причинам в Москве поведут своих отпрысков на новогодние представления. Елки на любой вкус, точнее, на любой кошелек. Богатые и бедные дети будут рассказывать стишки разным Дед Морозам. Один знакомый предложил свои билеты на елку, которую устраивает знаменитый ювелирный дом. Мне всего лишь надо было забрать их у администратора. Пока пересекала прохладное пространство роскошного магазина, успела прочувствовать все потертости на своей дубленке, а также мысленно провести ревизию дочкиного гардероба на предмет соответствия окружающей роскоши. А сегодня звонили из дома ребенка, который я с некоторых пор называю своим, и пригласили на детский утренник, как в прошлом и позапрошлом году. Будет так. Малыши из старших групп, трехлетки, споют что-то незамысловатое вместе с воспитателем и попрыгают, подбоченясь, возле старой искусственной елки. Настоящую нельзя по соображениям пожарной безопасности. Новогодняя ночь будет у них такой же, как и все остальные, в деревянных кроватках, в комнатах с желтым протертым линолеумом. Они еще маленькие и ни на кого не в обиде за отсутствие волшебного праздника. Эта обида придет потом, в детском доме. Я еще раз покрутила в руках яркий буклет о французской новогодней роскоши. Наверное, нашлось немало желающих поехать. Почему же так трудно найти деньги на такие очевидные дела? Заменить рамы в детском доме, купить хорошую одежду или всего лишь памперсы, или чтобы устроить праздник? Мы, ставшие бедными и богатыми совсем недавно, сегодня так страшно далеки друг от друга. Какие же версты пролягут между теми, кто богат и беден с пеленок? Что будет, когда наступит их время? С наступающим, господа, с наступающим.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.